Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас, как всегда, я рада представить вам гостя нашей студии, председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем с вами очередную радиопередачу по теме «Чтобы помнили», так она называется в нашей радиостанции «Воскресенье». Вы многие уже слушаете эту передачу, несколько лет уже некоторые, как мне признаются, кто-то впервые. Но вы знаете, что мы на радиостанции «Воскресенье», такое название радиостанции православного радио. И тема моя, наша тема с Полиной Борисовной называется «Чтобы помнили». Посвящена она в основном-то жертвам Великой Отечественной войны. Ну, как всегда, приходит много обращений. Вот, в частности, пришло такое обращение от из Санкт-Петербурга, как ни странно. Елена Хвасько, значит, пишет, что моей маме, пишет она, Марии Васильевне, значит, очень важно знать, так же, как и всей нашей семье, какова судьба Козырева Василия Петровича. Это мой дед, значит, и отец мамы Марии Васильевны. Погиб он в годы Великой Отечественной войны. Я знаю, что эта семья проводила предварительный поиск, и его результаты направила мне. Но мой поиск дал следующие дополнительные результаты. Упомянутые в анкете со слов жены, вдовы Козыревой Татьяны Ивановны, это анкета какая? Анкета, которая составлялась сразу после войны, в 1947 году. Тогда, когда Татьяна Ивановна решила спросить, а что там, чего, как, какие судьбы, потому что абсолютно ничего не известно, и надо бы решить вопрос по материальной поддержке для детей Василия Петровича Козырева, как вот быть в этом деле. Вот такого рода анкеты – это гигантское количество, много-много миллионов таких было анкет в годы войны, но я об этом деле тоже скажу. Значит, вот упомянуто было в этой анкете, что в письме последнем была полевая почта 522, значит, и 471 СП. Ну, СП означает стрелковый полк, 471. Я проверил по вот этим условным наименованиям, расшифровка, таблица такая есть, что действительно соответствует 522 вот этому номеру, только не совсем, а это соответствует 73-й стрелковой дивизии, в состав которой входил вот этот полк 471-й. Ну и для сведения решил поинтересоваться, поскольку неизвестна судьба, может быть, хотя бы боевой путь этой 73-й стрелковой дивизии будет о чем-то говорить. Ну вот она сформировалась в Московском военном округе в городе Калинин еще до начала войны. И Василий Петрович был призван 9 июня 1941 года. То есть отметьте, что это до 22 июня еще. Дивизия была включена в состав действующей армии. То есть в зону боевых действий она была направлена 2 июля 1941 года. И была там, ну, формально, официально, я это специально подчеркиваю, официально до 27 декабря 1941 года. Хотя фактическая судьба этой горькой судьбы дивизии была более трагична. В октябре дивизия попала в Вяземский котел в окружение, значит, была практически уничтожена, но и формально расформирована 27 декабря 1941 года. Вот в упомянутой этой анкете военкомом Малаковского района сделал личное заключение военком. Считать его пропавшим без вести в июле 1941 года. Это по его сведениям, когда вот он анализировал документы, которые у него под рукой были. А управление по учету погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава, так называлась вот эта контора при Министерстве обороны, куда была направлена анкета, записано, что пропал без вести в августе 1941 года. И эта резолюция вошла в документ, тут можно перечислить Центральный архив, Министерство обороны, фонд 58 и так далее. Но в другом архивном документе, что важно, тут приводится другой номер дела, описи фонда. Вот. В книге учета умерших в 244-м, отдельно в медсанбате 312-й стрелковой дивизии. Обращайте внимание, не 73-й уже, а 312-я стрелковая дивизия. И не 41-й год, а, так сказать, любопытно, что это другой срок тут указан, мы сейчас до него дойдем. Из книги вот учета умерших в 244-м, отдельном медсанбате 312-й стрелковой дивизии, на странице 41-й, там, значит, указан Козырев Василий Петрович, рядовой 1081-го стрелкового полка, уже не 491-го, а другой, 1081-й. Он как умерший 22 июля 44-го года, тоже важно отметить, это тут моя поправка, что не 20-го, а 22 июля, и не 41-го, а 44-го года. Вот. Записан он, значит, почему я так считаю, потому что тут ряд наводок, когда анализировал эту страницу, где его имя внесено в книгу умерших в этом самом госпитале, там вот эти подсказки дают, что все-таки произошла ошибочка при чтении, спешно, причем медицинским почерком, вы наверняка понимаете, о чем я говорю. Значит, дату можно прочитать и как 22, и как 25 июля. Но впереди, перед ним, кто умер, занесен в книгу, у них 22, так что я считаю, что и он 22, но никак не 20 и не 21. Сама причина смерти, это тяжело даже читать, ранение. Она изложена откровенно, жутко просто, поэтому я ее не стану приводить. И заканчивается она словами «умер от шока». И вот в книге умерших в самой форме записей, типографская форма, не предусмотрена графы о годе рождения, о месте призыва, о родственниках и адресах. Вот такая странная форма. То есть, ну и с другой стороны, тоже сложно себе предъявлять претензии, наверное, несправедливо к госпиталям. Им полных карточек, так сказать, судьбой военнослужащих, кто откуда, чего, кем служил, такие данные не выдают. Его, слава богу, с поля боя, значит, подобрали и до госпиталя дотащили, до санбата. Ну вот я посмотрел в архивах, потому что довольно интересный момент. Он или не он, он или не он, потому что данных-то других нет. Ну и надо сказать, что и Васильев-то Петровичей Козыревой практически очень мало. Вот я посмотрел в архивах, не нашел однофамильца с датой смерти 22 или 20 июля 44 года в указанном госпитале. В 44 году уже не следовало ориентироваться на номера полка и дивизии, значит, 41 года. Почему? Потому что те уже были ликвидированы, как я уже зачитал в самом начале. Тогда как объяснить 44-й год? Такой вопрос возникает у родственников. У меня меньше возникает, поскольку за многие годы, а уже 23 года, значит, я веду вот эти работы по поиску, могу сказать, что тут очень типично, не часто, но типичное дело. Такие случаи были, вот, в судьбах солдат. Были такие. Вот немало было подобного в годы войны. Солдаты могли оказаться в окружении, но не погибнуть. Во всяком случае, сразу могли не погибнуть. Они не могли вырваться из окружения разрозненно. Это так. У многих была своя одиссея. Кто-то ушел в леса партизанить, кто-то прибился к какому-нибудь селу. Такое в начальный период, кстати, войны было нередко. Немцы допускали, особенно, говорю, в начальный период, такое, что если жители поселений говорили, что это наш, то, значит, отдавали туда, в деревню или там в село. Много-много вариантов. И известно, что когда в 43-44 году стали освобождать вот эти территории, ранее находившиеся в оккупации, то многих повторно мобилизовывали в Красную армию. И не каждый из них мог оперативно сообщить домой, что он жив. Часто, бывало, задерживали письма военная цензура, что, дескать, он написал, что вот был в плену, вырвался, все такое. Это сразу вычеркивали, и письмо такое не доходило до дома. И о месте захоронения умерших от стран госпиталем 244-м, значит, тоже можно сказать, что когда я просматривал вот эту книгу формы учета по умерших, обратил внимание, что такой графы-то в типографской форме тоже нет. Это странно, но вот так. Ну, стал отлистывать, дошел с 41-й страницы до 31-й, там упомянуто было, последняя запись, о месте захоронения в конце мая 44-го. Это деревня Ракитница Ровенской госпитали, области, извините, госпитали, вот, Ровенской области. Это что? Это там, где хоронили умерших в госпитале, то есть вот в этом месте. Я полагаю, что сейчас это Ровенская область, Ковельский район, деревня Ракитница, вот где и хоронили солдат в 44-м году. Ну, более точных сведений пока не выявил. Ну, есть еще Ракитница в Жабинском районе Брестской области, но это разные места. Все-таки ближе Ракитница Ровенской области. Вот таким путем. Ну, тут я еще имею интереснее, значит, как анкета выглядит и прочее, но все это вот не покажешь радиослушателям. Это судьба у нас солдата Козырева Василия Петровича. Еще письмо пришло из Екатеринбурга. Евдокия Макаровна Килина. Вот она пишет в своем письме в обращении по поводу поиска, пишет о судьбе своего отца Макара Степановича Ворошнина, Ворошнин, 15-го года рождения. Значит, тоже важно отметить, это не из Свердловской области, значит, это Башкирская ССР, из Бирского района, Селантьевский сельсовет, деревня Коста, Костарева. Значит, вот такого рода обращение. Где там и что? Вот пишет она. Папу призвали 25 июня 41 года. И мы остались большой семьей детей. Нас было двое. Бабушка, дедушка, мама, два брата отца. Но они были скоро мобилизованы и один за другим ушли на фронт. Это братья отца. По окончании войны мама подавала запрос в военный архив. Но ответ был никакой. Вот такие странные слова. Никакой, то есть ничего, видимо, не сообщено. А не то, чтобы не было ответа. Это уж я свой комментарий. В 2017-м через военкомат я еще раз запросила. Выслали архивную справку о том, что Ворошнин числится без вести пропавшим. Но после войны приезжал к нам сослуживец папы. Я была ребенком, но услышала из его рассказа, что он лично похоронил отца. Это было отступление в Калининской области, ныне Тверь. А другой сослуживец тоже приходил в семью, говорил, что началось отступление, и он встретил папу в лесу, сидящим под сосной, поправляющим обмотки. И он позвал папу: «Пойдем, говорит, сейчас надо убегать отсюда». А тот ответил, отец, в смысле, ответил: «Приказа подступления нет, и я никуда не пойду». И остался навсегда в Тверских лесах. Мы все надеялись на чудо, но тут комментарий я хотел бы дать по поводу вот такой фразы: «Приказа об отступлении нет, и я никуда не пойду». Так сказать, сверхдисциплинированность. Понятно, что это во многих-многих письмах того периода встречается вот эта семейная мифология, что там и как и чего. Понятно, что это хорошим, так сказать, идейным планом веет оттуда. Значит, такое говорил он или нет, ну, будем считать, что такое вот говорил. Все мы находились, надеялись на чудо, пишет она. Бабушка вставала по ночам, и когда услышала стук, например, там кошка спрыгнет или ставень от ветра стукнет в стену, она подскакивала к окну, может быть, пришел сын ее? Нет. И так до конца 50-х, пока жива была бабушка. Далее пишет: средний брат папы, Ворошнин Василий Степанович, 23-го года, он помладше, как мы видим, похоронен на станции Еловайск. Где это? На какой железной дороге? Мы никак не могли найти. Может, переименовали? У нас не осталось о нем даже фотографии. Ни в форме никакой. Это вот так пишет дочь Килина, Евдокия Макаровна. Я посмотрел по данным, на которые мог бы повторить какие-то сведения, какие-то, может быть, найти новые. И могу сказать, что да, вот есть записано в книге памяти башкирской о СССР в то время, в томе 8, что Ворошнин Макар Степанович 15-го года выбыл, пропал без вести 18 августа 41-го года. Это вот так. Ну, тут написано, что деревня Костырева, все как надо. И в книге памяти 7-го тома тоже он же обозначен. И что интересно, в книге памяти они вместе стоят, два брата, Василий Степанович, 22-го года, уроженец Костырева, ну, в общем, братья, тут что и говорить. И записано, что погиб 30 августа 43-го года. Это я, а его братья, а дядя, так сказать, вот Евдокия Макаровна, говорю. Значит, он 30 августа, брат Василий, погиб, похоронен в Сталинской, Донецкой это область, в Сталинской области, станция Иловайская. Значит, я хочу сказать семье Ворошнина Макара Степановича и Василия Степановича, что Иловайская – это не Еловайская, а Иловайская. И она действительно в Донецкой области. Станция находится в 42 километрах от Донецка. Я посмотрел по карте. Старые есть такие вот карты, есть такие, в общем, данные. Можно их найти. Иловайская. Ну, а насчет Ворошнина – действительно, выходят сведения такие, что вот без вести пропавший. Но я стал смотреть, может быть, все-таки, как обычно водилось в годы войны, многие-многие донесения о безвозвратных потерях по фамилиям там и прочее были писаны от руки. Ну, а писаря, кто уж как мог писать в то время? Кто, значит, каллиграфией особой не обладал? Кто, может быть, от фронтовых 100 грамм, бывало, что сводило руку не туда, по-разному было. Вот. Я посмотрел, а как вот еще близко по написанию. Да, есть такое дело. Думаю, дай-ка посмотрю, Ворошкин. Или там еще разные вариации, я уже их упускаю. Вот Ворошкин Макар Степанович, 15-го года, все вот это совпадает, кроме буквы «Н», вместо «НК» Ворошкин. Значит, писано, да, тоже из Бирского района, деревня Костырева, то есть, что и говорить, это о нем речь. Указана жена Ворошнина Александра Федоровна, и что он пропал без вести в августе 41-го года. Значит, думаю, интересный момент, а что-то еще найти можно или нет? Вот интересно, радиослушатели эти слушают, пусть попробуют тоже отыскать сведения, вот, хотя бы по Ворошкину или по Ворошнину. Анкету найти. Я убеждаю вас, что это найти очень-очень нелегко. Ну вот разыскал. Есть такая анкета. Анкета, я уже говорил. Что тоже вот несколько слов надо бы сказать, что это за анкеты такие. Значит, тогда, когда вставал вопрос после войны о судьбе солдат, офицеров, солдат, ну, в общем, призванных на фронт, кто не вернулся, чтобы решить вопрос с пенсиями и для престарелых родителей, и для значит, какая-то материальная поддержка, значит, тоже для детей особенно важно это дело, то стали обращаться сами родственники, в данном случае вдовы, чаще всего, конечно, стали обращаться, что, мол, если есть, скажите, где погиб или что там случилось. Но, знаете, мне вот это вот надо для того, чтобы как-то решить материальный вопрос, потому что в то время жили очень-очень тяжело. Вся страна тяжело жила. Кстати, и не только 46-й, 47-й. там еще наступил, так сказать, период голода, не урожайность, это ерунда, а то, что тут бескормица была, связано, по моим понятиям, с чем? Значит, только кончилась война, начали холодную войну с бывшими своими союзниками. Ну, что возьмешь? Сытый Кремль этого мог и не почувствовать. А на селах, в деревнях, в городах была такая трудная полоса. И Америка в то время уже перестала поставлять по ленд-лизу помощь. Понятно, что военная помощь была очень нужна в годы войны, но и была помощь продуктами питания. Уж это-то, как говорится, мне не надо никаких источников. Я сам помню это время. Помню, как очень много значило. Когда многие предприятия могли сохранить работоспособность своих предприятий, выпуская военную продукцию, потому что было чем кормить солдат. И не только солдат. Это помощь продуктами и прочее. Консервированный яичный порошок, мясные продукты. Много-много там чего было, так сказать, посылали для страны нашей в период войны. А тут перестали посылать, потому что тут договоренность хотя бы и была раньше. Могли бы еще поддерживать нас по этой памяти, по старой памяти, как союзники. А вот тут, значит, Кремль взъерошился чего-то, взбеленился. Непонятно, что к чему. И остались без этого. А колхозная система не могла справиться с этим делом. Если бы она могла справиться с этим делом, с продуктами питания, то не надо было бы, может быть, этих продуктов в те годы войны. А это было все на падении. То есть вот так. Ну и анкета тоже спрашивалась. И я к чему? Вернусь снова к анкетам. Армия во многих-многих случаях не имела сведений, какая фронтовая судьба у солдат. А приходят обращения, скажите, военкоматы туда засылают, в Москву, вот, мол, так и так, надо бы уточнить, платить, не платить. Ну и понятно, тоже вот штришок к нашей славной армии и в большей мере, конечно, к идеологам советского периода. Когда перестали, значит, поступать письма и прочее, и на фронте было ясно, что такой-то солдат, значит, уже неизвестно что и как, вот, то решили не по-человечески сделать, что, мол, давайте после войны уточним, а пока надо помочь семьям, давайте их считать временно отсутствующим, как-то такое вот, ну, положительно. Нет, надо обязательно считать с подозрением. Если без вести пропал, неизвестно что и как, в каком болоте утонул, где он еще там, значит, убит лежит, значит, где их разбомбило. Нет, надо считать подозрительно, что что-то тут такое, предполагать по-советски именно, а не предатель ли там. И вот таких предателей скопилось великое множество, так сказать, в кавычках, предателей. Но эта мразь, так сказать, идеологическая, до сих пор жива. Вот что очень важно. До сих пор жива. И, конечно, извините, что тут много-много, так сказать, до сегодняшнего дня доходит. Но а по анкетам, анкеты, военкомат вызывали, призывали, значит, приглашали родственников, причем приглашали иногда бесцеремонно, многие уходили туда как на допрос, это я помню, как многие боялись заходить в военкоматы. И там у них спрашивали, а что у вас, а какая переписка, есть ли письма или чего там, возьмите с собой, принесите, вот они приносили. И таким путем старались уточнить, а нет ли в письмах, которые с фронта, указания либо на номер полка, либо на полевую почту, чтобы как-то зацепиться. Может быть, там разыщут в этих отдельных архивных документах по такому-то полку, по такой-то дивизии какие-то сведения. И по большинстве своем таких сведений в семьях не находилось. А коли так, то отложили выплату пенсии, потому что кончилась война, проверили немецкие документы, проверили, что там положено, и видят, что великое-великое множество, никаких подозрений не было, никаких компрометирующих материалов не было. Кстати, в этих вот военных документах прямо написано, графа последняя чаще всего, имеются ли компрометирующие данные на солдата. Написано везде «нет, нет, нет». Если было бы, так никакой вообще и пенсии бы не было. Вот такое. Но деготь оставался, и он особенно потом был, так сказать, в ходу у работников военкоматов, далеко, слава богу, не у всех, многие военкомы были как раз совестливые люди. Но вот это вот такой подход, к сожалению, был. Но что там еще по этому поводу сказать? Значит, действительно, когда я посмотрел вот эти номера, вижу, что можно считать, что это был, так сказать, полк, дивизия номер 6, она попала в окружение, погибла, все такое, но это был Калининский фронт. Более точных сведений, к сожалению, нету. И где это примерно, и что? Потому что там широкий диапазон сведений, и по которым точных сведений нельзя представить. Вот это вот такое по Евдокии Макаровне Килиной и ее отцу Ворошнинину. И ее дяде тоже. Еще поступило письмо, очень-очень, на мой взгляд, важное. Это из Курской области. Уважаемые радиослушатели, такова становится вот наша развитая география, так сказать, наших радиослушателей. Это важно. Курская область, город Железногорск. Улица Сентюрева, видимо, местный там авторитет Сентюрев, от Нины Маркеловны Удянской. Она пишет о своем отце. Вот я беру это письмо. «Здравствуйте, уважаемый Алексей Александрович, Полина Борисовна. Случайно вот узнала, что вы помогаете людям найти своих близких, погибших во время войны. Спасибо вам большое. Может, вы и мне поможете. Желаю вам здоровья, долгих лет жизни». Дальше пишет: «Мой отец Стрижов Маркел Семенович родился в 1912 году, деревня Новгородова. Был призван на войну в июле 1942 года. Мы писали Сталину в Государственный архив Московской области, в город Подольск. Везде нам писали, что рядовой наводчик минометного взвода Стрижов Маркел Семенович в городе Медведино, иногда пишут, что Медвежина, пропал без вести. Но где же потом воевал? И где его часть, пишет дочь. Ну вот, нам писали, что пропал без вести в 1942 году. А последний раз сообщали, что в 1944 году. Чувствуете, радиослушатели, как это повторяется судьбы-то в 1944 году? Так где это было? Где же часть эта воевала? Никто не пишет. Я и тут, в Железногорске, обращалась, искали по электронной почте, ничего не нашли. Я очень прошу вас, Алексей Александрович, помогите, пожалуйста, пока я еще жива. Ну и дальше там адрес, к сожалению, телефон не указывает. Ну вот что такое? Надо бы, я сколько раз прошу, указывайте телефон, иногда бывает проще связаться. Ну, особенно те, которые из Свердловской и Свердловской области. Вот, можно, так, вот этот момент. Я стал проверочно, так сказать, искать, ну, и вижу довольно интересные данные тоже, по-своему. Вот в военном архиве, Центральный архив Министерства обороны. Маркел Семенович, 12-го года, записан, значит, где там и что. Жена тоже Стрижова, Тамара Фигорямовна. Такое вот странное отчество было у ее отца. В донесении нет даты. Ее вписали, так сказать, только в Москве, что без вести пропал в апреле 1942 года, что минометчик, наводчик минометного взвода, и с декабря 1941 года, значит, числится пропавшим, как последнее письмо пришло от него. То же самое в книге памяти записан, что пропал без вести в апреле 1942 года. Как к этому делу подходить? Посмотрел я, нашел документы довольно-таки интересные, а именно, как погибали солдаты-то и в каком примерно месте. Вышел на письмо, где список безвестно погибших, ну, не то чтобы безвестно, а вот опись приведена, именных списков безвозвратных потерь частей противовоздушной обороны бывшего Крымского фронта. Вот такое. Почему туда вот подводит это как раз поиск мой. А это письмо откуда идет? От штаба вот этого Крымского фронта. И записано. При этом высылаю именные списки на безвозвратные потери личного состава частей противовоздушной обороны бывшего Крымского фронта на 4076 человек. 4076. Это от 42 года, от июля. Такая вот бумага. И написано, из них убитых 351, пропавших без вести 3719, ну, осталось в плену 6 человек. Как там они про плен сказали, не знаю. Ну, вот такого рода графа есть, вот она заполнена. Но представьте, числится убитых 351, а пропавших без вести 3716. То есть в 12 раз больше без вести пропавших, чем убитых числится. Ну, вот в этом перечне там 23 подразделения войсковых части, и в частности 310-я написано, значит, отдельный зенитный артиллерийский дивизион был. Значит, вот там тоже 173 человека не вернулось. Это из известных и неизвестных тоже. Вот. Так что тут тяжелая ситуация. А где и что? Я считаю, что это как раз ближе всего все-таки надо считать, что это вот связано с той частью, где-то Крымский фронт в тот период. Более точных сведений пока нет. Я вот посмотрел эти страницы, записи, документы уникальные, но немного света проливают на поиск. Давайте посмотрим еще судьбу такую. Обращение буквально свежее. Ну, что свежее сказать? Вчера обратилась женщина. Я обычно беру те, которые, значит, неделька, три месяца, три, четыре, там, полгода назад, потому что трудно некоторые судьбы найти. Вот. Но тут вчера, думаю, дай посмотрю. Обратилась Шапкина Валентина Сергеевна. Она с улицы Бебеля из Екатеринбурга. Вот, ищет сведения о своем отце Буркун Сергей Вакулович, украинец. Вот. Тоже вот момент интересен. Значит, она, Валентина Сергеевна, из Железнодорожного района. Ну, знает она, что отец воевал в 129-й стрелковой гвардейской дивизии, в 330-м гвардейском стрелковом полку, что он умер 13 февраля 44-го года. А вот какая могила и что, так и не довелось ей побывать. Значит, тоже момент важен, какая вот судьба. А был он сержантом. И, кстати говоря, начинал службу еще до начала войны. То есть человек был относительно, так сказать, опытный. И, слава Богу, воевал до 44-го года, до февраля. И когда в январе 44-го года был очередной, так сказать, бой, он отличился и был удостоен ордена славы третьей степени. Это приказ от 26 января. А погиб он, как я уже говорил, умер от ран 13 февраля 44-го года. Ну, можно сказать, если про солдат как-то трудно говорить, что посчастливилось, что он, значит, получил этот орден, что был отмечен, я могу сказать, что хотя бы это известно. Какая была у него битва, все это дело родственники знают. Орден славы так просто не давали, как и любую медаль просто так не давали. Тем не менее, хотелось бы отметить следующее, что не за посмертное награждение, не посмертное награждение, а именно за подвиг, который был в январе 44-го. Его там, значит, представили, он еще не успел получить, был ранен в конце января и, значит, умер 13 февраля 44-го года в Курске. Какая, где могила? Значит, я могу сказать, что это похоронен он прямо в городе Курске, Там, на улице Карла Маркса, есть мемориальное кладбище. Вот там. Ну, фотографию я видел, как это выглядит, что такое. Но вот тоже и в этом кладбище есть неизвестные вместе с известными похоронены. Тоже вот неизвестные, как их считать? Без вести пропавшими? Предателями, да? Какие там подходы могут быть? Значит, вот такого рода Анна Антоновна, жена. Так что будем помнить всех солдат. Я считаю, что необходимо помнить. Очень мало дней у нас в России, где было бы поминание особое. Это 22 июня только 41 года, когда началась война, установили День памяти и скорби. Но будем чтить память всех солдат, подвиг которых и известен, и неизвестен.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я думаю, сейчас уже время вот только назвать ваш адрес осталось для писем.
Пишите по адресу Екатеринбург, абонентный ящик 41, индекс 620-075. Повторяю, почтовый индекс 620-075, Екатеринбург, а я 41, Зыкову Алексею Александровичу. Всего вам доброго, доброй памяти.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, что в студии сегодня был председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Ну, будем надеяться, письма будут приходить и с интересными судьбами. И в наших следующих передачах эти новые письма, думаю, что
давайте,
и прозвучат.
Давайте. Всего доброго, дорогие друзья. Ждем.
Спасибо.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.